Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.
Здравствуйте. В эфире передача «Время вспоминать» на волнах Универс-ФМ в студии «Спутник Молдова». У микрофона Николай Костыркин. Как и в предыдущей нашей программе, мы будем говорить об образовании Молдавской Советской Социалистической Республики. И в этом, как и в прошлый раз, нам поможет сегодняшний гость, доктор исторических наук Петр Шорников. Петр Михайлович, добрый день.
Здравствуйте.
Петр Михайлович, под занавес прошлой передачи вы едва-едва затронули вопрос коллективизации. Вот после вхождения советских войск в Бессарабию. Кстати, а вот как с 28 июня, насколько я читал, операция, сама военная операция завершилась 3 июля, по-моему.
Да.
Как происходило управление Прутодністровским междуречьем вот в период с 3 июля, вот, в принципе, месяц с небольшим, с 3 июля по 2 августа, именно как вот административно? Только кто отвечал за все?
Во-первых, нужно начать все-таки с 28 июня, а не с 3 июля.
Ну, о 28 июня мы с вами говорили тогда, вот, еще летом, когда непосредственно этому была посвящена передача. Меня в данном случае интересует вопрос именно, кто, пока не были республиканские органы учреждены до 2 августа, а как проходило управление территорией?
Знаете, управление было налажено очень быстро, потому что население поддерживало. Новую власть, уже 11 июля были проведены выборы в местные советы. То есть было создано местное выборное самоуправление вот, во всех городах и селах. Так что администрация была отлажена очень быстро. Конечно, она состояла из людей, как правило, не имеющих административного опыта. Вот, она была... Что там говорить, малоэффективно.
Но видевших ситуацию изнутри все-таки.
Они знали, что
они знали,
пришла новая
что
власть,
плохо.
И что народ
да.
нуждается в том-то, в том-то, в том-то. Поэтому в этом смысле они действовали совершенно правильно.
Да. И они знали, в чем проблема. Главное было найти способ
да.
ее решить.
Проблемы эти решали. Итак, сразу, после воссоединения, точнее, в течение полугода, была проведена... национализация средств производства, вот, крупной земельной собственности и вообще собственности также в городах. Промышленные предприятия, к сожалению, включая часть ремесленных, те, на которых использовался наемный труд, а также недвижимость, крупные домовладения, они были национализированы. Это позволило улучшить жилищные условия в городах и более 180 тысяч крестьянских семей получили землю в селах. Это очень значительная часть крестьянства, где-то 40%. Каких-то мер по созданию колхозов до войны принято не было. Кстати, это было не просто следствием какой-то неразворотливости властей, ничего подобного. Вот эту выдержанную позицию, более взвешенную, совершенно необходимую в условиях уже идущей Второй мировой войны, советские власти проводили также в отношении церкви. Здесь не было специально закрыто ни одной церкви из тысячи церквей.
То есть это вопреки тем, кто говорит, что советская власть, в частности на территории Молдовы, очень сильно... скажем так, принижала роль церкви и старалась всячески ее ликвидировать.
Из 1050 священников, которые служили в церквях Бессарабии, эвакуировался человек 60.
Всего лишь.
Да, всего лишь. И это были почти исключительно уроженцы Румынии.
В смысле, эмигрировали в Румынию.
Они вернулись домой. Вот. Каких-либо репрессий специально против служителей церкви предпринято не было. Правда, около 20 человек, священников из тысячи, которые остались, были арестованы, поскольку они участвовали в гражданской войне в России в составе белых армий, вот, либо были связаны с румынской полицией. Вот. Из них погибли только двое. Вот Александр Полтага умер, бывший член Сватал-Церий, умер в заключении, ему было за 80, старика арестовали. Вот. И еще один священник, это другой вопрос.
Угу. Петр Михайлович, говорят, что... говорят, это то мнение, которое нам навязывалось в независимо на тот момент либеральной прессе еще середины 80-х, а в нынешнее время, вот уже лет 25, едва ли не на официальном уровне. Мнение о том, что с приходом советской власти началась зверская коллективизация, людей едва ли не раздирали на части, мучили до смерти, в общем, страшно. Изуверы-большевики.
Знаете, все эти тезисы, все эти разговоры – это для людей неинформированных и нелюбопытных.
Абсолютно согласен с вами.
Коллеги-историки знают, ничего подобного не было. И, кстати, они стараются на этот счет не врать. То, что вы говорите, это фантазии писателей. Вот. Фактически коллективизация началась только... была проведена, точнее, в 49-м году. Почему медлили 5 лет?
Война.
Территория Молдавии была освобождена в 44-м. Но, в принципе, какие были препятствия? Власть держалась здесь прочно. Никакого сопротивления быть не могло. Понимаете, Молдавия все-таки оказалась в положении республики с двумя социально-экономическими укладами. На Восточном берегу колхозы существовали с 30-х годов, и, кстати, они сыграли очень положительную роль во время голода.
На Восточном берегу Днестра.
Да, угу. На Восточном берегу Днестра. Территория там была разорена не меньше, чем в Бессарабии, но число голодающих оказалось меньше, а число умерших от голода в 5 раз меньше в процентном отношении. Даже в процентном отношении.
Было больше времени на организацию хозяйства, что и помогло.
Нет, дело не в этом. Колхозы имели, пусть какие-то небольшие запасы зерна, и они организовали коллективное питание. Вот. Там, несмотря на все бедствия, период этот 46-47 года пережили с меньшими потерями. Далее, колхозы получали государственную поддержку. Государство было разорено... но какую-то помощь техникой оказывала. И, разумеется, оказывала коллективным хозяйством. Выяснилось, что производительность труда в сельском хозяйстве на восточном берегу Днестра, в бывшей районах бывшей молдавской автономии, она в полтора раза выше, чем в Бессарабии в индивидуальных хозяйствах. Ну, было установлено льготное налогообложение за пользование землей. Кстати, оно просуществовало весь период советской власти, до 1991 года включительно.
Льготное налогообложение.
Да, за землю, за пользование землей, поземельный налог был в Бессарабии, на западном берегу Днестра, почти вдвое меньше, чем на восточном. Аргумент какой? Ну, что вы хотите, несчастные крестьяне Бессарабии, у крестьян там... в бывшей автономии, там есть колхозы, они живут более-менее сносно. Вот эти совершенно бедствуют. Аргумент этот был совершенно действительным до конца 40-х годов. Движение вот это вот было. Объединиться, чтобы выжить, чтобы получить государственную поддержку. Поэтому... коллективизация, она началась все-таки снизу. И к 49-му году более 30% еще без поддержки государства.
То есть люди сами организовывались?
Организовывались. Во многих вот селах вот. Было по 2-3 колхоза. Они не могли там договориться.
Но все равно вопросы решались.
Но все вопросы решались. И связывать напрямую... коллективизацию и высылку, переселение насильственно осуществленное тогда, в 49-м году.
Нет никакого смысла.
Вот, понимаете, на эту тему написано несколько книг, авторы которых пытаются доказать противоположные взгляды. Отметим первое. Конечно, высылка так называемых кулаков без вины виноватых только по социальному мотиву это был, конечно, акт государственного произвола. Но из 7500 крестьянских хозяйств, признанных кулацкими и высланных тогда за пределы Молдавии, владельцы тысячи из них, более тысячи немного, это были бывшие служащие оккупационного аппарата Румынии, бывшие примары, бывшие жандармы.
То есть те, кто служил предыдущему режиму.
Дело не в том, что они служили предыдущему режиму. За ними числились реальные преступления.
Даже так?
Люди ходили с дубинками и каждый день ими пользовались.
Прохаживались по спине простых людей.
Да, и часто без повода. Известно всего несколько случаев, когда таких людей осудили при советской власти. Странный либерализм, или я уж не знаю как, всепрощение. Почему убийство, совершенное во время оккупации, убийство человека, задержанного, его избивают, он умирает? Вот. Некий жандарм Адабеску, которого судили за это и приговорили к расстрелу. Кстати, он был бандитом после войны, его сначала как бандита схватили. Вот. Он на протяжении 3 лет работал палачом. Его обязанностью служебной было истязать крестьян, которые не платят налоги румынскому государству. Вот. Избивал мужчин, и женщин избивал. Он в этом признался. Он совершил 2 или 3 убийства после войны. Ну, как было такого человека оставлять в живых и на свободе? Вот. Другие тоже были подобного рода. Но лично я в детстве знал председателя сельсовета, который до этого побывал примаром этого села, село Устье, фамилия его Жабинский. Вот. Но в 44-м году он спрятал 2 раненых советских офицеров. Немцы опять захватили село, а он их укрыл. Вот. И он остался председателем сельсовета. И вот так что...
Он был председателем сельсовета и при румынах, и при советской власти.
Он был примаром при румынах.
Ну да, примар. Ну, грубо говоря, возглавлял администрацию.
Да, возглавлял администрацию. Помню этого человека, у него было обожженное лицо. Вот. Начало 60-х годов он по-прежнему председатель сельсовета. Человек, так сказать, уважаемый.
Петр Михайлович, к сожалению, у нас осталось не так много времени, а у меня есть еще один вопрос, который хотелось бы раскрыть. Согласно решению об образовании Молдавской Советской Социалистической Республики, были оформлены границы. Насколько я помню, потом они несколько менялись, буквально фрагментарно. Но, грубо говоря, от территории Прутоднестровского Междуречья в состав Украинской ССР перешел ряд южных уездов и Хотинский уезд на севере Бессарабии. Чтобы просто объяснить нашим радиослушателям, почему так было сделано, именно с административной точки зрения? Никто ж тогда не знал, что мы потом станем отдельно друг от друга. Именно с административной точки зрения, почему так было сделано?
Пытались провести границу республики по границе расселения, этнической границы, но такой в Бессарабии не было. Население в Бессарабии, как, впрочем, и на восточном берегу Днестра, проживало чрезполосно, и создать этнически чистый анклав не представлялось возможным. В каждом населенном пункте население смешанное, и слава богу. Что касается севера Бессарабии, то Хотинский уезд действительно передали, причем не обязательно по границам уезда. Там тоже спрашивали, какое село, на каком языке говорит. Вот. На юге было еще сложнее. Там, кроме молдаван и украинцев, проживали
и
русские, и проживают русские, гагаузы, болгары. И вот эти национальности оказались расчленены. До сих пор более 40 тысяч гагаузов проживают в украинской части Бессарабии. Можно ли провести было более справедливо? Это сослагательное наклонение, видимо, нельзя. Но, во всяком случае, нет ни одного молдавского села рядом с границей Молдавии, которое бы не включили в состав Молдавии. Этого нет. Вообще, кто мог предвидеть, что союзные республики превратятся потом в независимые государства, в которых власть окажется в руках людей, намеренных навязать свой язык, национальное сознание людям других национальностей.
Ну, к сожалению, это наша сегодняшняя действительность, и вопросов касательно данной проблемы великое множество. К сожалению, за последние 25 лет далеко не все из них успели разобрать, что послужило причиной далеко не одного конфликта, в том числе и вооруженного. Но время идет, а время нашей передачи подходит к концу. На волнах Универс ФМ в студии «Спутник Молдова» завершается передача «Время вспоминать». У микрофона Николай Костыркин, гость студии, доктор исторических наук Петр Шорников. Мы сегодня говорили об образовании Молдавской Советской Социалистической Республики, о тех обстоятельствах, которые этому предшествовали, сопутствовали, и о том, что происходило впоследствии. Петр Михайлович, огромное спасибо вам за беседу и надеемся, до скорой встречи.
Всего доброго.
Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.